В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с митрополитом Богородским Адрианом. Но сперва несколько слов о том контексте, в котором проходит наша беседа. Дело в том, что в последнее время все средства массовой информации обсуждают желание украинских православных стать независимой автокефальной церковью. И при этом мало кто знает, что существует украинская православная церковь Киевского патриархата. Вот владыка как раз из Киевского патриархата. С этим связан целый ряд проблем. Не владыки, конечно, у христиан вообще проблем не бывает, Бог хранит, а проблем России. Вот как говорил об украинцах совсем недавно известный российский православный публицист Виктор Аксючиц. В нашей Конституции во времена руссофобской политики ельцинского режима в 90-е годы была знаменательно порочная фраза «Мы многонациональный народ». Это бессмысленно, потому что на самом деле все большие народы многонациональны. Но стержнем этого многонационального народа является русский народ. Его стержнем этническим многие русские народности, основные – великороссы, малороссы и белорусы. Конец цитаты. Украинцев, оказывается, вообще нет, а есть только малороссы. Нет и украинской церкви Киевского патриархата, возглавляемой святейшим патриархом Филаретом, о котором Виктор Владимирович Аксючиц говорит так, цитирую: «Будучи травмированным фактом того, что он не был избран в 90-м году патриархом московским, он отдался чувству мщения. Он объявил себя патриархом церкви, которой не существует. Для самообольщения он носит патриаршие ризы, патриаршие одежды. То, что он создал, это не только не церковь, это орудие по уничтожению подлинной, истинной православной церкви». Конец цитаты. И вот перед нами владыка Адриан, епископ того самого украинского киевского патриархата, который заслужил столь жесткую характеристику Виктора Владимировича. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с митрополитом Богородским Адрианом, стариной. Старина – это фамилия. Владыка Адриан, откуда такая экзотическая для России фамилия? Украинская, очевидно, да?
Украинец. Так, так, из Днепра я родом.
Но родились-то вы не в Днепре.
Днепропетровске.
Да, и да. Все поменялось. Так, и да. Вообще ваш адрес был Советский Союз.
Советский Союз, да.
Мы, собственно, здесь подходим к одному из нервов нашей программы, потому что владыка Адриан, митрополит Богородский, при этом города Богородска нету.
Да. Я был депутатом Московского областного совета и Ногинского городского и ставил вопрос постоянно, 8 лет настаивал, чтобы переименовали город Ногинск в Богородск. И Владимир Николаевич Лаптев, мэр города и управляющий района, он очень добивался этого решения, и так и не получилось. Финанс. Очевидно, да.
Поэтому мы имеем город Петербург как дырка в бублике, а вокруг Ленинградская область. Ну, вы, можно сказать, тогда являетесь епископом некоторого небесного Богородска.
Так, так.
А вокруг реальный Ногинск.
Но, простите, ему удалось построить памятник святейшему патриарху Пимену. Это же земляк наш. Он родом из Ногинска, из Богородска. И глава администрации сумел организовать строительство памятника почти рядом с собором Богоявленским.
Тогда надо было переименовать в Извековск или в Пименоград, наверное. На самом деле, владыка Адриан – фигура совершенно замечательная, потому что, наверное, можно говорить, что уже 30 лет, как вы в Ногинске-Богородске.
С 89-го года.
Ну, скоро будет 30-летний юбилей. Так. Вот. Но в этом году 30 лет, как вы окончили академию.
Московскую духовную академию.
Московскую духовную академию. Вот. И из этих 30 лет 9 десятых, большая часть времени, вы провели, уйдя из Московской патриархии.
Так.
На самом деле, это довольно тяжелый образ жизни, поправьте меня, если я ошибаюсь, так, так. Потому что это постоянное противостояние, и на аналог истории современной русской церкви, которая, конечно, шире, чем московская патриархия, события в Ногинске в 92-м году, потому что, если я не ошибаюсь, именно применительно к вам впервые были брошены то, что сегодня называются силовики, а тогда просто ОМОНовцы.
ОМОНовцы, да, да.
Почему вдруг произошел такой конфликт, что в собор Ногинска врываются ОМОНовцы?
Это было... врывались ОМОНовцы в собор уже в 97-м году.
Так.
А в 92-м году еще было более-менее так культурно. Сначала в епархии, московской епархии, руководство епархии организовало небольшое собрание, чтобы решить вопрос, чтобы меня перевести на другой приход. Тогда как я был по благословению митрополита Ювеналия, того самого, находился я в Вене, в Австрии. Вот. Это была очень интересная поездка. Нам из Австрии прибывало очень много гуманитарной помощи. Продукты привозили. Тонны, десятки тонн. И мы людям раздавали, бесплатно кормили, столовые организовали. И поэтому я очень желал поехать и лично там их отблагодарить.
Это 92-й год. Это фонд Glauben der Zweiten Welt, помощь верующим во втором мире?
Я не помню.
А я помню, это Франциска Рих,
да.
Если вы ее помните. Да, это такой швейцарский благотворительный Римо-католический фонд.
Очевидно.
Да, я об этом говорю, потому что главное таинство церкви – это литургия, Евхаристия, благодарность. Так, и да. Меня всегда поражало, как неблагодарны оказались те, кто ел гречку, арахисовое масло в 92-м году. Это совершенно забыто, как спасали нас в 92-м от голода.
И в 91-м.
И в 91-м, да и позже.
Да, да, да.
Вот,
да.
И поэтому мы поехали в Вену.
Да.
Так.
Ну и вот, значит, прибыл я в Вену, и мне звонят буквально на второй день. Не волнуйся, у тебя все нормально, но только тебе предоставляют еще лучший приход, чем у тебя есть Ногинское. А я говорю, не понимаю, о чем вы говорите мне, но лучшего прихода, который я сам создал, нет в Русской Православной Церкви, потому что я получил полуразрушенный, полуразбитый Могилянский собор, а кроме моего же восстановили, построили 10 больших зданий, кирпичных, двухэтажных, сформировали лицей искусств, православную среднюю общеобразовательную гимназию, 3 столовые бесплатные, здравпункт, библиотеку очень большую с залом, подсобный хозяйств и так далее. Какой еще может быть лучший приход в 92-м году, когда церковь только начала возрождаться? Вот. Ну и через 3 дня я прибыл в Москву. Меня встретили, тоже так, не договариваясь, что случилось. На второй же день я приехал в Ногинск, в собор. Там люди, сотни, меня ждали. Вот это с 1 октября до 3 октября. Вот, и не расходились. Так вот дежурили, чтобы собор никто не захватил. Когда я прибыл к собору, то там была радость очень великая. Но очень интересно было... сообщение Флярковского Владислава, он тогда работал или на первой программе, или на какой-то центральной.
Ну, центральной, конечно,
Флярковский. И вот он сообщает 1 числа вечером, в день, когда хотели захватить собор, что вот народные депутаты могут позавидовать отцу Адриану, которого защитили верующие люди и не дали захватить собор, пока он находится в командировке, так он сказал.
Вот. То есть в командировку, вы полагаете, вас послали намеренно, чтобы вас не было в этот момент?
Это, вы знаете, это было мое желание, но владыка с удовольствием меня отпустил, благословил, чтобы меня не было, чтобы в этот момент решить этот вопрос.
Ага. Ну, перипетий много. Если зайти в русский интернет, именно в русский, то у Шатов клеветы заведомой вылито много. Давайте попробуем нащупать главный нерв. Сейчас вы находитесь в юрисдикции Киевского патриархата. То есть Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это уже сколько лет?
С 93-го года.
С 93-го?
Осени, даже зимой, в декабре месяце.
Ага. Насколько для вас важно, и важно было тогда, в 93-м году, что, если я правильно понимаю по вашей биографии, вы были тесно связаны с нынешним патриархом киевским владыкой Филаретом?
Так, так было.
То есть вы можете считать себя воспитанником, учеником, протеже?
Может быть, воспитанником я не могу назвать, потому что я в Киеве, рядом построен и собор Владимирский, патриарший, и рядом же стоит до сих пор, слава Богу, Киевский педагогический университет.
Так.
И вот я в свободное время, всегда приходил в собор молиться. Один помню момент, когда патриарх Пимен приезжал на второй год, даже на первый год своего получения патриаршества.
74-й примерно.
70-й. 70-71-й.
А, да.
Как-то так. Вот, то я прямо был очень доволен. Студенты не знали, что я бегал в собор молиться.
А вы из потомственных верующих?
Нет.
Прошу прощения.
Нет.
А когда вы пришли к вере?
С 5 лет.
Без родителей?
Без родителей.
То есть это какой-то внутренний импульс 5 лет?
Отец меня погиб, хотя было 5 детей, 3 брата и сестра. А меня тетя все время водила в храм.
Ага.
А я ее просил, чтобы она меня брала с собой. Потому что мама работала с утра до ночи. И чтобы зарабатывала деньги, чтобы нас прокормить. И я так привык к храму, что я без него уже не мог представлять своей жизни. А где-то с 8-9 лет начал ездить в женский монастырь Тихвинский, там же в Днепре, в Днепропетровске.
Да.
Вот. Тоже где-то до 13, до 14 лет. А потом уже и в собор перешел и начал петь в любительском хоре.
Послушайте, тогда чуть-чуть отложив то, о чем я хотел говорить, потому что я сейчас часто слышу разговоры, что вот взрослые приходят в церковь, а их дети потом церковь покидают. И я это вижу по своим знакомым, в том числе очень близким. Вот, что вера действительно не передается по наследству, и часто говорят, что детям в церкви скучно. А вот вы...
Мне не было скучно.
А почему вы скажете, другим детям в церкви скучно?
Потому что детям не прививается любовь к Богу, любовь к церкви, любовь к христианству.
Но вам тоже ведь некому было привить? Или тетя прививала?
Тетя,
что значит привить любовь?
Тетя прививала, но она, знаете, была немножко так консервирована, как-то подходила. Вот в храм идешь, нельзя есть.
Но натощак, по-моему, этого достаточно, чтобы ребенок возненавидел религию.
5-6 лет я как-то пришел в храм. Она говорит, будем причащаться сегодня. Ну, я говорю, я могу выбежать на улицу. Там ребята были, значит, мои друзья, 5-6 лет. Вот. И они меня угостили печеньем. Она меня спрашивает, ты же ничего не ел? Нет, нет, тетя, я ничего не ел. Как не ел? А у тебя на губах печенье, он... И, кстати, она меня так это, как тетя, немножко так наказала.
То есть что, не повела к чаше?
Нет, я все же причастился. Но так сказала, чтобы я больше так не поступал.
А вы бы причастили 5-летнего ребенка, который взял да съел печенье перед чашей?
Причастил бы.
Вот. А вас... Теперь скажите, 92-й год, нищета, голодьба. Мы получаем гуманитарную помощь из-за границы. И при этом вы умудрились, я очень хорошо помню, об этом как раз писали с таким удивлением, создать такой городок, как это в условиях нищеты стало возможно.
Вы знаете, как-то так нам Господь помогал во всем. Во-первых, в Ногинске, Богородске люди особенные. Это был город в советское время прокоммунистический. Там же не было ни одного храма в Ногинске. И вблизи Ногинска, 10-15 километров, было только 3 храма в Ногинском районе, и то далеко от Ногинска. Вот. И так что здесь коммунистические идеи, идеалы процветали прекрасно. Ну а с моим прибытием, вернее, с направлением моего святейшим патриархом Пименом, митрополитом Ювеналием, вот прежде всего, то здесь все изменилось. Мне дали направление, указ восстанавливать Боленский собор. Я буквально как прибыл, и тут же начали, верующие люди меня встретили, очень много их было, и мы так запланировали, что все надо начинать, прежде всего мусор вывозить, а этого мусора было сотни машин крупных, больших, собор внутри, там когда-то фабрика была, мы 3 этажа, это до Пасхи, до полмесяца, мы это все изъяли, все спилили, срезали, и уже на Пасху у нас была там служба. Вот, пасхальная. Людей тысячи, тысячи было.
Но, владыка, тогда следует логичный вопрос. Куда все это делось? Прошло 30 лет почти.
Так.
Вот, и, ну, и я помню, и многие помнят энтузиазм начала 90-х годов. И действительно, люди несли последние, люди работали, как не работали никогда на ленинских субботниках. Огромное количество крестящихся, там каждую субботу-воскресенье по 70 человек.
Очень много.
А после 97-го резкий спад, а сейчас стабилизация на очень невысоком каком-то уровне. И вот на сегодняшний день тогда у вас сколько прихожан и сколько их в храме, который вы когда-то восстановили, который у вас лишили?
На сегодняшний день прихожан очень мало, потому что пропаганда Московского патриархата.
А в их храме много прихожан, как было и при вас?
Нет, нет. И у них очень мало стало прихожан.
То есть общий уровень религиозности как бы схлынул?
Схлынуло. Но я вам скажу так, отец Яков. Ведь вы помните, в советское время архиереи были уважаемы среди народа.
Да их сильно не видели.
И не видели, и все равно как-то так.
Ну, поэтому и уважали, как пророк Моисей. Да, я один раз видел архиерея, кстати, владыку Иринея из Чили. Вы, наверное, его могли помнить.
Иринея?
Ириней Средний.
А, ну как же,
его брат служил настоящим храмом.
Он сейчас Днепропетровский. Это же
Днепропетровский.
Ну, да.
Как интересно.
На моей родине.
Потому что его брат служил настоящим в храме, где был отец Александр Мень. И владыка Ириней в Пушкине туда приехал к брату. Это был первый раз, что архиерей в храме отца Александра Меня.
Да. Он настоятелем там был.
Настоятелем был не Мень, а отец Иван Средний.
Средний, брат Ириней.
А правильно произносить Средний или Средний по-украински? Это как? Это же украинская тоже, наверное, фамилия?
Да, Средний.
Средний.
Да.
Ага, то есть он туда, а вы сюда.
Да.
Какая рокировочка.
Ну, я хотел бы еще, знаете, здесь немножко подчеркнуть момент, почему в церкви произошли такие изменения отношения к духовенству и к архиереям. Все же я помню, в советское время было отношение к ним...
Как очень, к иностранцам.
Точно, и уважительное. А вот когда в 1992 году в Москве начали судить блаженнейшего митрополита Киевского Филарета за то только лишь, что он хотел восстановить историческую справедливость, восстановить автокефалию на территории Украины. И его, когда сравнили с именем Михаилом, и даже монашеское имя у него изъяли. И вот здесь, после этого момента, стало очень резко заметно, что уважение ко всем архиереям тут же изменилось, в том числе и к патриархам. И даже, а особенно в наше время, архиерея или патриарха могут судить, высмеивать не только за кулисами, но и дальше и на передаче.
Да, за кулисами, собственно, неизвестно, а то, что в том же интернете последний островок гласности часы патриарха и квартиру патриарха и табачный митрополит – это просто, как вот, теперь говорят, мемы.
Вот.
Это есть. То есть аванс доверия растрачен. Но тогда скажите мне теперь, насколько для вас было значимо то, что вы украинец? Ведь, ну, давайте я так полемически скажу, что до 88 года как-то был советский народ, в Баку жил советский человек, армянин, азербайджан, а вдруг погромы, и вдруг этнические конфликты, и вдруг оказалось, что у каждого есть какая-то еще национальность, кроме советской. Вы себя ощущали украинцем все эти советские годы?
Вы знаете, во-первых, украинский язык я любил, я его знал. Потому что и высшее учебное заведение, и среднеспециальные происходило на национальном языке, на украинском языке. Вот. Теперь, что касается вот этой особенной ревности по украинской культуре, украинской истории, конечно, это присутствовало. Почему? Потому что к Украине все время было такое отношение не то что с недоверием, но даже иногда и с такой предвзятостью, с каким-то отношением, которое сеет вражду между народами. Вот взять такой пример, я помню даже уже в советское время, что в Советском Союзе, прежде всего в России и в Москве, украинцев не было, а хохлы были. И до сих пор Хохляндия. Вот когда собор у нас отобрали в 97-м году, захватили ОМОНовцы, а ОМОНовцы, между прочим, прислал никто иной, как мэр города Москвы, Юрий Лужков, около 100 человек прислал. Да еще и они так подпили немножко и с нами обращались как очень грубо. Выбросили нас и священников, и гимназистов, и верующих людей на улицу. Уже было 9-10 вечера, дождь, со снегом, холодно. Люди были полураздетые, без документов. На это не реагировали. Вот. Поэтому, а на второй день, когда мы попали в наше здание другое, трехэтажное, нам подарили его меценаты, прекрасные люди. И на второй день, значит, прибыло очень много милиционеров с винтовками и начали искать, кого-то искать. Я за ними тоже хожу. Я говорю, друзья, кого вы ищете? Как кого мы ищем? Хохлов. Я говорю, так я вот перед вами тоже хохол. И я от вас не убегаю, я перед вами. Так вы же наш русский хохол, а к вам очень много приехало с Украины, которые здесь прячутся, которые были в соборе, а теперь здесь...
97-й год.
97-й год.
То есть еще даже 17 лет до войны, да. А уже...
О, ненависть была очень большая. И даже вот, вы знаете, митрополит Виналий Крутицкий, Коломенский, ведь я его очень уважал, и до сих пор я не имею права что-то сказать плохое о нем. Когда уже у нас собор отобрали, и он прибыл его переосвящать после нас, то в своей проповеди он сказал, слава Богу, что мы покончили с хохляцкой нечистью. Это слова митрополита Матушки. Ювеналия.
Вас, можно сказать, что у вас при ходе в общине был какой-то повышенный процент украинцев?
Ничего не было. Никого не было.
И сейчас нету. То есть...
А сейчас тем более нет. Тогда у нас было так, прихожане наши ногинские приезжали ко мне в Днепропетровск, потому что я был тогда еще Днепропетровский и Криворожский. Вот. А украинцы с Днепропетровска, Криворога приезжали в Ногинск. То есть дружественные такие были поездки. И все, и не более. И я никогда не позволял на приходе разговаривать на украинском языке, чтобы не было вот этой ненависти, чтобы на нас не тыкали пальцы, о, Хохляндия приехала.
Ну, так, может быть, это было и неправильно. Может быть, надо было бы как раз не стыдиться своей идентичности, как теперь говорят, самостояние.
Вы знаете, я не стыдился, но не давал повода и момента, чтобы высмеивали мой язык, мою культуру, мою историю, мое все прошлое.
Я помню, и в 18 веке, кстати, это было, и это, по-моему, было и в 60-е, а в 70-е я уже сам отчасти свидетель, в среде российского духовенства, она же была тоненькая среда, и московского духовенства было устойчивое представление, что существует украинская церковная мафия. Что украинцы друг друга перетаскивают в Москву один за другим, образуется некоторый украинский клан. Это как-то соответствовало действительности?
Нет, этого не соответствовало. Не соответствовало почему? Я помню, при митрополите Киевском Петре Могиле
была... Ну, я для слушателей скажу, что это все-таки 17 век.
17 век, начало 17 века, да. И им была сформирована Киевская Киево-Могилянская академия. Киевская, значит, в честь митрополита Могилы, Могилянская академия. И она насколько тогда процветала, а ведь в России тогда не было ни одного учебного заведения. И рядом с нею еще процветала Острожская академия, где прятался наш московский книгопечатник Иван Федоров. Сейчас говорят, что Иван Федоров – это герой Москвы, герой России. Но, между прочим, если бы он остался и не убежал в Украину, то этого героя повесили бы или сожгли бы. Вот. А сейчас им гордятся, им хвалятся. Так вот и Острожская академия. Две знаменитые академии были в Украине, которые переполнили, можно сказать, количество и студентов, и выпускников. Потому что в ней учились не только украинцы, но и россияне, и хорваты, и болгары, и сербы. Очень много было представителей. И вот я помню, в конце уже 17 века, это уже даже при патриархе Никоне, в Москве, или вернее после него, сформирована была Московская славяно-греко-латинская академия. А сформирована была кем? Профессорами Киево-Могилянской академии. И они же прибыли сюда не для того, чтобы посеять секту вот эту, как говорите, украинскую.
Ну, клан.
Клан.
Там претензии в основном денежные, что украинцы на себя денежные потоки перехватывают.
Но они прибыли, чтобы помочь собратьям во Христе сформировать здесь, в конце концов, высшее учебное заведение. Ну что в Москве сделали? Всех их отправили назад в Киев. Конечно, они очень много сделали. А пригласили из Греции братьев Лихудовых, которые продолжили вот этот вопрос образования, высшего образования в Москве. А теперь возьмите в Сибири. Университет был сформирован, опять же, украинцем, митрополитом Иоанном. Или взять в Великом Ростове митрополит Дмитрий Ростовский. Сколько он? 12 томов перевел жития.
Ну, я бы сказал, все-таки скорее написал. Это не просто перевод. Но книги подверглись довольно жесткой цензуре в Москве, и по повелению патриарха Адриана были изъяты тетрадки, где говорилось о Божьей Матери, как показалось в Москве, в чрезмерно католическом духе, с упоминанием непорочного зачатия, которое митрополит Дмитрий святой почитал. Но ведь вы понимаете, тогда оказывается, что как в 17 веке, так и в наши дни вы, украинцы, канал чуждого западного влияния на русский мир.
Да-да-да. А я, вы знаете, хоть раньше и был в отъездах, ну, как-то гостя там или еще что-нибудь в Канаде, там, в Америке, на Западной, в Европе, в Западной, то, вы знаете, я больше недели там не выдерживал. Я могу погостить, могу навести там кого-то там, и все.
А не хватает ОМОНа?
Нет, да, не хватает амора. Я тут же уезжал назад-обратно. Один раз только в Канаде был месяц. Это мне пришлось.
Но там, я так понимаю, вы были среди украинцев в основном.
Украинцев, да-да-да.
Вы ощущали какой-то разрыв между собой, украинцем, тысячи изменений, сугубо советской бэкграундом, подготовкой, и украинцами сугубо американскими?
За рубежом,
за рубежом.
Вы знаете, ощущал, и до сих пор это есть. Во-первых, при встрече они мне не верят, что я живу в России в советское время, и сейчас в данный момент уже в постсоветское время, и что я живу как украинец, и свободно, и спокойно могу здесь существовать.
А вы считаете, что это свобода?
Ну, в какой-то мере.
То есть к названию «Радио Свобода» надо прибавить в скобочках. Там РКПБ, «Радио Свобода», скобки «в какой-то мере».
В какой-то мере, да. Они почему...
Мало вам надо.
Они почему мне не доверяют? Или не доверяли? Потому что в истории очень много было таких моментов, когда, вот, например, взять присоединение Киевской митрополии Русской Православной Церкви Константинопольского Патриархата. Уже было какое-то так на...
Сейчас, Владыка, я прошу прощения, которые события имеете в виду? Потому что хронология такая. Изначально Русская Церковь, часть, естественно, Киевской митрополии. С 1438 года Русская Церковь уходит в раскол и существует независимо от Константинополя. Не канонично, но автономно.
Часть.
Ну, часть. Русская часть, украинская под Константинополем.
Ну,
все
тогда,
канонично.
Тогда украинская не звучала, а звучала Русская Православная Церковь. А это откололось, раскололо Киевскую митрополию Русской Православной Церкви, Московское княжение.
То есть сделали ровно то, в чем потом обвиняют митрополита Филарета в расколе.
В том же, что сделано было при митрополите Московском Ионе.
Да.
Но ведь службы совершались, канонизации совершались, все было, это нормально, это канонично. А то, что Украина в данный момент, в 90-е годы, решила восстановить свое историческое справедливое дело в своей стране, это было неправильно.
Это называется гатентотская мораль, Владыка, прошу прощения за справку. То есть, если я украду корову, это хорошо, а если у меня украдут корову, это плохо. Это из романа Сенкевича 19 века. Гатентот один так отвечал миссионеру, что такое хорошо. Да, что такое хорошо, что такое плохо. Насколько в вашем конфликте с Московской патриархией был важен национальный элемент? Что, собственно, послужило, разожгло конфликт? Экономически, потому что вы имели неосторожность хорошо отреставрировать собор. Я знаю многих священников, которые десятилетиями реставрируют свои храмы и не собираются заканчивать, потому что говорят, они как кончу, меня сразу сошлют на новый. Экономически, политически вы были более, может быть, демократичным, чем окружающая среда, или национальный? Какой из трех факторов больше? Как они соотносились?
Вы помните, отец Яков, в Ногинске было первая остановка перенесения мощей преподобного Серафима Саровского.
Это сразу после путчи где-то.
Ну, в 91-м году это было 21 июля 91-го года. Возглавлял святейший патриарх Алексей.
Накануне путчи, да, хорошо помню.
Алексей II, значит, у меня в Ногинске уже собор. В 91-м году, представьте себе, в 89-м году мы получили его разрушенный, а в 91-м году уже святейший патриарх Алексей совершал богослужение. И всеночное бдение, и божественную литургию. Вот. И уже отдыхал, почивал не в гостинице Ногинска, а у нас на территории собора.
Вот, хочется ответить цитату.
За два года.
Профукали мы коммунизм. Вот же было в 90-м году. Так, хорошо, первая остановка мощи преподобного. Как это связано?
Так вот, было связано с чем? Что митрополит Виналий, он к Ногинску относился очень с большим уважением. Потому что мы трудились день и ночь, можно сказать. И в лицее искусств, например, дети наши учились и шитью. умели шить, и даже церковные облачения. И владыка, когда приезжал к нам на службы, то всегда интересовался жизнью детей в гимназии, где они учились, это средняя общеобразовательная школа, и прежде всего в лицее искусств, где они учились искусству, культуре и тем необходимым работам, которые нужны были в каждом доме. Вот, так что владыка к Ногинскому относился, и прежде всего ко мне, относился с большим уважением. А вот карьеристы сумели ему поднести мое имя так, чтобы от меня освободить собор. Но я хотел бы сказать, отец Яков, что вот вы назвали здесь несколько таких...
Ведь вы же были депутат, причем избранный депутат,
да,
назначенный.
Избранный.
Это же политика.
Московского областного совета,
да.
И Ногинского городского совета.
Вот. А когда уже режим начинает закручивать гайки, ну как, чего ж, снизу и начинают, с депутатства. Депутат должен зависеть от верха, а не от низа.
Но вы знаете, отец Яков, ко мне депутаты относились, защищали и в области, и в городе Ногинске. Я помню, уже в 91-м году, глубокой осенью, кажется, в ноябре и даже в декабре 91-го года, как и всегда, я был в епархии московской, и владыка Ювеналий, угощая чаем, там, кофе, ну и как-то так невольно спрашивает, как вы, отец Адриан, относитесь к митрополиту Киевскому Филарету? Это было для меня очень удивительно. Никогда такого вопроса не было. Это был 91-й год, осень. Ну, я без никаких мыслей, с доверием. Я говорю, владыка Ювеналий, вы знаете, это очень прекрасный человек. И такой ревностный. И начал приводить примеры. Я говорю, когда я оканчивал университет, то получил был направление в Николаевский педагогический институт в качестве преподавателя. А мне хотелось учиться в аспирантуре при Академии наук в Киеве. И я, потом уже прошло некоторое время, и я решил пойти к митрополиту Филарету на прием. Что он мне скажет? Как мне дальше повести себя?
А вы уже были знакомы?
И после музыкального училища я к нему ездил, ага, за благословением. Мы в Киеве выступали. Ну и думаю, зайду к нему. Это, как это быть в Киеве и не зайти на встречу с предстоятелем своей церкви. Ну, предстоятель, в смысле, экзархом. И здесь я к нему прихожу. Это же 73-й год. И представьте себе, какой он смелый человек. Он говорит мне, вы знаете, я вам не советую ни в институт не ехать и не идти учиться в аспирантуру, потому что вы будете там воду в ступе толочь. Вы же верующий человек, верующий. Я как вас помню, вы все время в собор ходите и из Днепропетровска. Так вот и поезжайте в Москву и поступайте там в духовную академию. Окончите высшее учебное заведение, и вот тогда вы уже будете священнослужителем. И представьте себе, и вот, значит, я так и поступил. Буквально через пару месяцев я собрался, приехал в Москву, значит, потом в Загорск. В Загорске я знал отца Матфея Мармеля, руководителя хора. У меня был тенор. И он меня с удовольствием, значит, взял.
То есть у вас голос звучит, наверное, на этих пластинках?
Да, конечно.
Да?
Конечно.
О, чудный,
да,
хор.
Да. И вот, значит, я пел и в сводном хоре, и в смешанном, и в братском хоре. А потом я говорю, отец Матвей, но ведь я приехал в Загорск не для того, чтобы петь. Мне надо учиться. Он говорит, да, слушай, брат, кому ж тогда учиться, как не тебе в духовной академии, но сначала в семинарии. И что вы думаете, приходит лето, отец Матвей не забыл своего обещания, идет на встречу к ректору Московской духовной академии, к архиепископу Владимиру Сободану, который потом стал предстоятелем УПЦ в Киеве, в Украине. И когда они поговорили, и владыка Владимир ему говорит, что не получится ему поступить к нам в академию в этом году, потому что уполномоченный Трушин, если вы помните, дал указание не принимать никого не только с высшим образованием, но даже с техникумами, со средними специальными образованиями.
Это помним.
Но что вы
не
думаете?
Не забудем, не простим.
Да. Что вы думаете? Владыка ректор, значит, все же не оставил меня. Так вот, как говорят, сказал это Матфею, и поэтому делай, что хочешь. Он сам позвонил епископу Смоленскому Феодосию Протюку и договорился насчет меня. И владыка Феодосий сказал ему: пусть приезжает, я ваше желание выполню. И я прибыл в Смоленск, и где-то, ну, 5 или 6 дней я уже был рукоположен во диакона и тут же во священника.
Ух ты.
Да.
Но это требовало смелости.
Вот. А когда я проходил практику богослужебную, и у него был протодиакон Борис, вот сейчас архиепископ, митрополит Тернопольский, Генсицкий. И вот, значит, стоял он так в стороне, так мне не мешал. Иногда там подсказывал, а потом подходит и говорит: слушай, где ж ты учился служить? Что так прямо почти без ошибок. Представляете? А я никогда, я даже в алтаре очень редко был. А в основном только пел на клиросе.
И как владыка Ювеналий отреагировал на рассказ о митрополите Филарете?
Да. А я ему еще добавил. Я говорю: владыка Ювеналий, и еще, вы знаете, мне понравился характер митрополита Филарета, когда он был избран местоблюстителем патриаршего престола Московского патриархата.
Я говорю, что... В 90-м году, после смерти патриарха Кирилла.
Да. Я говорю, что во дворце съездов был какой-то не конгресс, а какой, и не съезд. В общем, все собрались, депутаты там, государственные деятели, в том числе и пригласили митрополита Филарета как местоблюстителя патриаршего престола, чтобы он сказал свое слово в отношении разработки закона о свободе совести и религиозных объединениях. И что вы думаете? И он, стоя за трибуной, за кафедрой, и говорит: ну, мое слово какое? Я бы сказал, что это не закон, а бомба замедленного действия, отец Яков. Это я в Москве. Ну, лежу, отдыхаю и слушаю телевизор. И чисто случайно включил вот эту передачу, где митрополит Филарет говорит, что, значит, это не закон, а бомба замедленного действия. Я говорю: владыка Ювеналий, я знаю, владыка, что и вы смелый человек, но это были очень смелые высказывания об этом законе.
Да.
Вот. И я говорю: владыке Ювеналии, и поэтому, и тем более благодаря его совету, его направлению, я окончил академию, нахожусь у вас в качестве клирика, поэтому я ему очень благодарен. Но владыка Ювеналии ничего не сказал, ни хорошо, ни плохо, но главное то, что с 92-го года сразу же, даже не сразу же, а я поехал с депутатами Верховного Совета в Иерусалим. Ну, они там свои дела делали, политические, а я, как священнослужитель, посетил храмы в Иерусалиме, святыни. Ну и потом, значит, я им говорю: знаете что, здесь в Иерусалиме есть миссия Русской Православной Церкви. И там как раз заместитель начальника миссии, мой однокашник, мы в Ленинграде учились. Только он на курс меньше, а я старше был. Он сейчас архиепископ в Англии, вместо покойного митрополита Антония, да, Сурожского. И вот, значит, он нас очень долго не выходил, не встречал. А потом, значит, я думал, что сейчас выйдет, обрадуется, что однокашники это да. по семинарии. Нет, он очень строго. А что вы здесь делаете? И депутаты так удивились, вот эти люди известные, за ними страна целая, а здесь какой-то там игумен, хоть он начальник комиссии, что допрашивает. И я, вы знаете, не выдержал и говорю ему: отец, что же вы делаете? Вы допрашиваете как КГБист депутата Верховного Совета. Ведь у нас КГБ в России уже расформировали.
Кто бы мог подумать?
И мы стали свободными.
Нет, свободными стали, как вы выразились, в какой-то мере. Но никакого расформирования не было. Сидели в своих кабинетах и сидели. И сидят.
Во всяком случае, что вы думаете? Через да. день мы прилетаем, значит, в Москву. И где один из депутатов, он сейчас очень прекрасный житель, человек в Ногинске. И туда мне говорит: слушай, ох, ты же получишь.
И вы получили.
И получил. А что получишь, он говорит. Митрополит Кирилл Смоленский, Калининградский, он занимает пост председателя внешцерковных связей, угу. которому непосредственно подчиняется игумен Елисей. А фамилия его Ганаба. Ганаба. Угу. Это во-первых. А во-вторых, у тебя же в епархии родной брат его занимает должность секретаря Московской епархии. Ты можешь представить, куда ты попал? И я, вы знаете, как-то сначала якобы и напугался, потом думаю, а чего я буду бояться? А что я плохого сказал? Я сказал то, что есть.
Слово КГБ лучше не произносить.
Вот, вот так получилось. Вы знаете, вот слово «воробей». Выпустишь, уже не поймаешь. Ну, а так было. Это... Я прибываю в Москву, значит, а у меня в Ногинске горе. Мой водитель на нашей машине вез милиционеров. Они хотели доставить одного вора куда-то там на суд, на заседание суда. И любитель... говорить и оглядываться. Ну, и в этот момент он попал под самосвал. Ну, и все погибли.
Я это всегда привожу в объяснение, почему священник служит спиной к народу. Потому что кто-то должен глядеть на Бога. Вот так вот. Владыка, чтобы у нас, к сожалению, всего времени мало, меньше, чем хочется.
Пожалуйста.
Вот. И все-таки. События от 90-х тогда примерно ясны. Давайте чуть-чуть поближе к нашему времени. Владыка Адриан, ваш взгляд на то, как должны строиться уже вот не в 17 веке, а сегодня взаимоотношения Украины и России и взаимоотношения православных этих двух стран. Модель слияния, единства или все-таки расхождения?
Я бы сказал бы здесь кратко, что слияния уже никогда не будет.
Но оно по факту есть. Есть же церковь Московского патриархата в Украине.
Но это искусственное слияние. Это искусственное сообщество.
Так.
В Украине, между прочим, архиереи в основном украинцы. Есть россияне. Одесский митрополит Агафангел, он из, где-то из Пензы или Тамбова. О, еще несколько там. А так в основном украинцы. Но они преданы Московскому патриархату. И опять же удивительно. Когда был в Киеве, работал собор Украинской православной церкви, во главе тогда еще с предстоятелем УПЦ митрополитом Филаретом.
Это собор 91-го года?
91-го года. Вот, вот этот.
Это библиографическая редкость.
Да.
Да. Так.
Так вот, я вам подарю.
Ой, спасибо. Это просто.
Так вот, в 91-м году архиереи все подняли руки за отсоединение от Московского патриархата. Ведь Московский патриархат – это же не русская православная церковь. Это российская православная церковь. Русская она начала называться только при Сталине. А все время, исторически, все эти времена, начиная с 15 века, она все время была российская православная церковь, которую возглавлял Московский. Митрополия, а затем Московский патриархат. Вот, поэтому Украина уже сейчас особенно, она пошла своим путем.
Но это позиции многих российских верующих, что это ошибка, потому что налицо все-таки славянское единство, даже три единства, Беларусь, Украина и Великая Россия. Вот, и разъединение здесь губительно, прежде всего, для украинцев.
Вы знаете, я сказал бы свое мнение. Если с точки зрения истории, ну, представьте себе, что такое Белая Русь, Киевская Русь и Московская Русь. Ведь когда Киевская Русь торжествовала, то Московской Руси еще не было. И саму Москву основал кто? Киевский князь Андрей Боголюбский. Ярославль возглавил Ярослав Мудрый. Также и Владимир, также и Суздаль, также и другие города. Поэтому нельзя отбрасывать историю. Теперь Русская Православная Церковь, которая была возглавлена Киевом.
Тысяча извинений, я вас перебью. И все-таки это прошлое. Будущее ведь невыводимо из прошлого. Вот сегодня для вас быть украинцем в России – это вообще крест? Или это ваше участие в будущем Украины, служение Христу? Вы останетесь верны Украине? Или все-таки верность Богу подразумевает отречение от национального?
Ну, я считаю, что здесь нет места национальности. Ведь я прибыл в Ногинск не по своей воле. Я получил направление. И так привязались мы друг к другу. Я к верующим, а верующие ко мне, что мы как единое целое. И вот когда по телевидению часто, вот по первой программе, по второй программе ТНК часто укоряют и оскорбляют украинцев, и когда там речь идет, например, о десятках каких-то нехороших людей, возглавляющих в данный момент Украиной, то под ними и подключают весь украинский народ. Мне это очень обидно. Как украинцу, а как богослову, как священнослужителю, то я понимаю, что сатана не спит, не дремлет. Он старается нас поссорить. Но все равно придет время, и оно очень близко, когда мы станем, опять же, в тех же дружественных отношениях, какие были всегда. То есть, опять же, всегда, вы историю в какой-то мере отвергаете, вот, но это всегда, оно всегда было.
Дружественные отношения.
И при Екатерине Второй.
Да. Но это дружественные отношения двух равных и независимых
государств.
Спасибо, владыка Адриан. На этом мы заканчиваем программу с христианской точки зрения. Сегодняшним ее гостем был митрополит Богородский Адриан Старина, настоятель собора в Ногинске, не того большого, который владыка восстановил, а уже стройного собственными руками, который все эти годы, уже почти 30 лет, несет служение в России, оставаясь украинцем, епископом украинского патриархата и свидетелем о любви Божией во Христе. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Культ личности» – это программа не про тиранов, а ровно наоборот. Про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18.05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно.